В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина. Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку, подмигнул ему. И почему-то именно это, что Аркашка подмигнул, доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правый хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех. Он, сука, видел, как я работаю? Он критикует. Он видел. Что ты, что ты? Шуток не понимаешь? Уймись. Вам шутки. А мне в глаза будут тыкать. Пусти. Ванька закусил у дела. Швырнул одного другого. Все повскакали. Аркашка на всякий случай отбежал к двери. «Хахоньки строить!» — орал Ванька, еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене. Аркашка сверкающими глазами смотрел на все. «Так их, Ванька! Так их!» — вскрикивал он. Его не слышали. Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки. «Зовите милицию!» — заблажила буфетчица. Они же побьют здесь все. Не надо, крикнул Аркашка, не надо милицию. Ша, сказал вдруг нездешний бригадир. Ша, пацаны, я валю этого бычка. Бригадиры услышали. Кто? Ты? Удивился Ванька. Ты? Отошли, пацаны, отошли, я его делаю. Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился. Иди, падла, иди. Иду, Ваня, иду. Иди, иди, иду. Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет. Боксер, да? Иди, я тебя по-русски закатаю. Да какой я боксер? Бригадир остановился перед Ванькой. Шо ты? Ну, спросил Ванька. Так, раз! Бригадир вдруг резко ткнул Ваньке кулаком в живот. Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть. Два! Ванька зажмурился от боли. Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови. Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех. Так в деревне не дрались. Дрались хуже, страшнее, но так подло нет. Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал. «Сейчас как дам по башке, гад такой! Выходите к чертовой матери! Все вон!» Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу. «Выходите к чертовой матери! Вон на улицу! Там оделитесь!» Один из плотников взял у Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал: «Пошли, а то тут шум». Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка. Простонал Ванька. «Ничего, Иван, ему сейчас дадут. Больно». Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу, сел. «Бу-бы, а? Бу-бы. Зубы разбил. Вот гад-то, сейчас ему там дадут. Мужики пошли с ним. Встать можешь?» Ванька с трудом поднялся, сел на стул. «Вина взять?» Кивнул Ванька. «Взять?» Аркашка подошел к прилавку. «Здорово!» — он его спросил у буфетчицы, наливая вино. «Ничего, ему сейчас тоже дадут. А все ты разжег, шива чертов! Вечно из-за тебя одни скандалы!» «Помолчи!» — посоветовал Аркашка. «Возьми вон конфетку шоколадную и соси. Пшивы есть! Выметайтесь отсюда, чтоб духу вашего тут не было!» Аркашка взял вино и пошел к Ивану. «На, Выпей. Чего она? Спросил Иван. Ругается. Не обращай внимания. Пей. Легче будет. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Смазь вселенная». Так. Рассказ написан в 1969 году в Байкальске. Впервые опубликован в журнале «Север», 1972 год, номер 3. Затем в журнале «В мире книг», 1975, номер 8. В книгах Шукшина «Беседа при ясной луне», 1974, «Избранных произведениях», 1975 год. Переиздан 5 раз. Бессовестные. Старик Глухов в 68 лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки, плакал, говорил, как же я теперь буду-то, один-то. Говорил, как всегда говорят овдовевшие старики. Ему правда было горько, очень горько. Но все-таки он не думал о том, как он теперь будет. Горько было, больно и все. Вперед не глядел. Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стал невмоготу. Не то, что он затосковал, а, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший, старших побил на войне. Но он жил в городе, сын. Наезжал изредка, картошки взять, капусты соленые, огурцов. Метку для ребятишек старик держал 6 ульев. Сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов, нет. Жалко и грустно, и обидно, что родной сын вроде уж и не сын, а так пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты, выбирал получше. Молчал, скрипив сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся он, скажи, плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то. А чего он, Ванька, чем поможет? Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок к семье. Такое дело. И надумал старик жениться. Да, и невесту присмотрел. Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал: Гребцов Николай Митрофанович, Гуляев Илья Васильевич, Глухов Василий Емельянович, Глухов Степан Емельянович, Глухов Павел Емельянович. Эти 3 сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло. Дышать было трудно. Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал. А парин Семен Сергеевич, Попов Иван Сергеевич, Попов Михаил Сергеевич, Попов Василий Иванович. Тихо плакали на кладбище. Именно тихо. В уголки полушалков, в ладони. Вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал, сколько народу загублено. И тут он приметил в толпе старуху Атавину. Она была не здешняя, хоть жила здесь давно. Глухов ее знал. У старухи Атавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. Зато уважал, что их преследуют, подсмеиваются над ними за их терпение и неколебимость, за честность. Он присмотрелся к Атавиной. Горбоносые, дюжа еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть казенный хлеб из магазина. И вдруг подумал старик, тоже ведь одна мается, а? Пришел домой, выпил за сынов убиенных и стал вплотную думать. Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет. Все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно. На стол есть кому поставить, есть кому позвать, садись, Емельян. Жилым духом запахнет в доме. Совсем же другое дело, когда в куте у печки кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить. Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, Атавиха-то. Но можно же другие слова найти, не обязательно материться. У самого дело к концу идет, к могиле. Хватит, но матерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как ты не поворачивайся, а хозяйка есть хозяйка. Так думал старик. Даже взволновался. И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой. Тоже уже старушке, но помоложе Атавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень. И любил красивую горластую Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар. Быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увести увез, а сам где-то сгинул. Где-нибудь с головой увяз в кровавой тогдашней мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой. И с тех пор жила одна. Как-то тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет. Она работала секретарем в сельсовете. И открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Глухов попытался объяснить, что он без худых мыслей, а просто сказать, что вот любил ее, он был выпивший. Любил! Что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того обиделась. И опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло. Давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая, не ихняя любовь. И старик Глухов и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству, снег зимой придет, разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе залатает, посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол. Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил советскую власть. Ведь вот какая аккуратная власть. Раньше как? Дожил старик до глубокой старости, никому не нужен. А теперь пенсия. За что, мне спрашивается, каждый месяц по 20 рублей отваливают? Мне родной сын пятерку приедет, сунет, и то ладно, а то и забудет. А власть регулярно получи. Вот они, комиссары-то, тогда они понимали, они жизни свои клали за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихнюю память. Ольга Сергеевна недовольно говорила на это: сиди, чего теперь? Нечего теперь. Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее накатывает ночами. Вот накатит, накатит, все, думаю, смертенька моя пришла. А куда накатывать-то? На грудь? А на всю? Всю вот так вот, как обдаст, ну, думаю, все. А после расслабит всю, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву куда-то, плыву, плыву. Да, сочувствовал Глухов, дело такое. Так и уплывешь когда-нибудь, и не приплывешь. После того, как старик Глухов схоронил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Чего-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде, пили чай с медом. Старик приносил в туиске мед. Беседовали. «Тоскуешь?» — интересовалась Малышева. Глухов не знал, как отвечать. Боялся сказать не так, а тогда Малышихе пристыдит его. Она часто не то что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и 70 скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать. «Тоскуешь?» «Так», — неопределенно говорил Глухов. «Жалко, конечно. Все же мы с ей 50 лет прожили. Прожить можно и 100 лет. А смысл-то был? Слоны-то по 200 лет живут. На какой смысл?» Глухов обижался. «У меня 3 сына на войне погибли, а ты мне такие слова». «Я ничего не говорю», — спускала Малышиха. «Они погибли за родину». «Тоскую, конечно», — уже смелее говорил Глухов. «Сколько она пережила со мной. Терпела. Я с молоду, дурковатый был, буйный. Все терпел сердешное. Жалко. Сознание. Сознание, вздыхала Малышева. Тесать вас еще и тесать. Еще 200 лет тесать. Тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ей 50 лет, ну и что? И рассказать ничего не можешь. У меня в огороде бурьян растет, тоже растет. А рядом клубника Виктория. Есть разница? Ты чего сердишься-то, не понимал Глухов. Есть разница, я спрашиваю. Сравнила телятину с козлятиной. И буду сравнивать. Потому что один человек живет, горит, а другой тлеет. У одного каждая порочка содержанием пропитана, другие делают только свое дело, и все. Жеребцы. Не всем же комиссарами быть, сердито возражал Глухов, обиженный за жеребца. 50 лет прожил, передразнивала Малышева. А из них неделя наберется содержательная. Ну, содержание-то, слава богу, хватало чего доброго, с избытком. Оно и видно. Малышева собирала губы в куриную гуску. Жеребцы. Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять, чем. И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда так вот поругивались, иногда ничего. Мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно. В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без ничего, без топора, без ножовки. Пришел поговорить, посоветоваться. Пришел просить помощи. Я, Сергеевна, за советом. Помоги. Что такое случилось? Навострилась Малышева. Она любила давать советы. Ты старуху Атавину знаешь? Ну? Поговорила бы ты с ей? Не согласится ли она ко мне в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так, пускай пока заколотит ее, поживем, уживемся, тогда уж пускай продаст, чтобы не рисковать зря. Как думаешь? Я один не осмелюсь ей говорить, а ты сумеешь, я не обижу ее. На четырех-то ногах, хоть они у нас не резвые теперь, но все ж покрепче стоять можно. Как думаешь? Глухов непривычно для себя много и скоро тараторил. Ему было неловко. Думал я, думал, и вот надумал. Тяжело одному, ну ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь? Малышева была очень удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное. Жениться собрался? Ну, жениться, это... Какая уж это женитьба? Так, сойдемся для облегчения. Юридически это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь? Глухов опешил. Ну, жениться. А что, это не поощряется? Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика. А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей. Не знает она. Вот и пришел-то просить, поговорила бы ты с ей. Где поговорила, а где и уговорила? Она старушка верующая, может, скажет грех. А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая. У нее дочь в городе. Да это-то, это и у меня, вон, сын в городе. Толк-то от них нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни. Кто первый помер, есть кому схоронить. У вас же дети, вдруг нервно возвысила голос Малышева. Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь? Глухов замолк. И в свою очередь внимательно и сердито посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Она же вся и зазлилась. Чего? Ты чего, Сергеевна, спросил он. Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь, чего я? Я-то ничего. Чего ты сердишься? Да нисколько. Она, буду я еще сердиться. Женитесь. Поговорить надо с Атавихой. Поговорю. Теперь засуетилась Малышева, затараторила тоже. Позову ее и поговорим. Мне не трудно. Узнаю, согласна она или нет. Чего же мне сердиться? Смеяться над вами шутами будут. Не надо мной. Как так? Что, смеяться будут? А что, радоваться? Да разве не бывает так? Старики сходятся. Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед. Я ее позову пораньше, обговорю с ей сперва. А ты попозже, к обеду приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно. Я поговорю с ей, не беспокойся, поговорю. Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. Всех бы она переделала, перекроила. Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал, не вернуться ли, да не сказать ли ей, что не надо никакой ее помощи. Сам как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И решил, что ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно так не выйдет. Не суметь ладом поговорить. Пусть злится, а дело пусть сделает. На другой день у старушек Малышевой и Отавиной состоялось свидание. И состоялся разговор. Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула в передний угол, нет ли иконки, скромно присела на краешек плюшевого дивана, поздоровалась. «Я чего призвала тебя?» — сразу начала Малышиха. «Глухого старика. Знаешь, Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сыновей убила. Так вот, он хочет на тебе жениться». Малышева чеканила слова, как семь аккуратных пельменей загнула. «Ты согласна?»
«Свят, свят, свят!» — перекрестился Тавиха.
«Да он что?» «А что?» Как-то даже развеселилась Малышиха. «Вы одинокие. Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни». «Как сама ты думаешь? Избу, говорит, можно пока не продавать, можно заколотить. Если вы живетесь, тогда уж можно, мол, продать, а деньги на книжку. Как думаешь-то?»
«Да как я могу думать?» — искренне не знала старуха Отавина.
«У меня и думы-то все из головы убежали. Как же с бухты-барахты выходи замуж?»
Отавиха мелко и искренне посмеялась.
«Я так-то... рассудка можно лишиться. Вот так невеста. Ну и он тоже жених. Как все же?»
«Да погоди ты, Сергей, не колготись. Дай с духом собраться. Он придет сейчас. За ответом».
«Эка!» Отавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села. «Вот задача-то. Ну, я гляжу, ты уж почти согласная».
Старуха Отавина вдруг серьезно задумалась. «Я тебе так скажу, Сергеевна, но он старик ничего, не пьет, не богохульничает особо, я не слышала. Только Отавина посмотрела на сваху. Так-то бы оно, что, бывает, сходятся старики, живут.
Бывает. А ну-ка да он ночами приставать станет».
Малышева даже рот открыла. «Как?
А как? Так. Они знаешь какие? Перво-наперво я бы желала знать и быть в надежде, что он приставать не станет. И чтоб не матершинничал. Табак курит. Ну, тут уж... все курят, тут не укоротишь». «Так ты согласная?» — изумилась Малышева.
«Погоди-ка, не гони коней.
Я вот и говорю, много у меня всяких условий получается. То нельзя, нет, нельзя. А старик подумает, да и скажет, чё ж тогда и можно-то? И все наше сватовство само собой и распадется».
Отавиха опять мелко засмеялась. Вот не думал, не гадала. Господи, господи, оно бы так-то чего? У меня вон товарка моя задушевная, бывшая в Буланихе, где я раньше жила, тоже вот так вот. Пришел старик тары-бары, а потом и говорит, давай, мол, Кузьмовна, вместе жить. И жили. Он, правда, уж умер года два как. Она живет в его доме. И хорошо жили, я знаю. Сколько? Годов 5 жили. Ничего не обижал ее. К концу-то жизни люди умнее делаются. Сейчас вон, поглядишь на нынешних-то. Господи, господи, поглядишь и ничего не скажешь. Оно бы знамо и мне в покое бы дожить да в тепле. Избенка-то у меня вся прохудилась. Рада, что уж зима кончилась, никак ее не натопишь. Топишь, 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 топишь. А все как под решетом. А к дочери-то почему не едешь? Куда? Сами ютятся там на пятачке. Жила. Внуки-то маленькие были, жила. Измучились. Все измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли. Так я уж рада, радешенька. Хоть мне эту избенку купили. Свой-то дом в Буланихе я продала, когда дочь-то замуж-то вышла, продала. Крестовый дом был. 100 лет еще простоит. Продали. Что сделаешь? Им на кооператив надо. А где взять? Он с армии демобилизовался. Зять-то. Моя тоже техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила. Ребятишек выненчила. А потом уж нет. Давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну, помялись-помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевле. Вот я здесь и оказалась. Оно бы, конечно, так-то на старости-то лет в тепле бы пожить не мешало бы. Старик глухо взнал, что разговор у старух состоится, но какой, не ведал. На всякий случай он надел новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой. Пришел, поздоровался, смутился чего-то, поставил на стол бутылку, туесок, полез за кисетом. «Ты погоди с бутылкой-то!» «Погоди», — сказала Малышиха, — «не торопись». У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Отавиной. Все продумал, выходило все хорошо. Что же? «Выслушала я вас обоих. Конечно, это ваша личная жизнь. Вы можете сходиться. Да люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить. Как вам не совестно, а?» Малышева бросала эти слова в лицо Глухову и Отавиной. С какой-то необъяснимой жестокостью от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью, бросала, бросала и бросала. Как ни краснели, ни вертелись на месте, как ни страдали эти потерявшие всякую совесть жених и невеста. Как же вы после этого на белый свет глядеть будете, да? Да люди всю жизнь живут одинокие. Я всю жизнь одинокая, с 23 лет одинокая. А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам? Не стучали в окошко? Ходили, стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет? Не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну-ка, скажи. Глухов готов был сквозь землю провалиться. Я по дурости. Выпивши был, признался он. Я не сватался. Чего ты зря-то? Я, мол, в те годы, когда-то, по дурости. А теперь он умный стал, в 70 лет жениться надумал. Умник! А ты-то, посмотрю, подумаю, в тепле пожить. Их ты, богомольница, туда же! На других пальцем показываете грех, а сами Какой же вы пример подаете молодым? Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете?
Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу. Задумались вы над этим?
Нет, не задумались. Эгоисты! Народ сил своих не жалеет, трудится, а вы со свадьбой затеетесь, на выпивку людей соблазнять и на легкие отношения бессовестные.
«Да какая свадьба!» — воскликнул Глухов. А Тавиха та слова не могла вымолвить.
«Сошлись бы потихоньку, и все! Какая свадьба?» «Совсем как подзаборники! Тьфу! Животные!»
«Ну это, знаешь, — взорвался старик, — пошла ты к...» И выругался матерно. И пошел вон, крепко хлопнув дверью. А за ним следом вышла и Атавиха.
Какой вышли! Вылетели, как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо было одним переулком идти, до Ростани.
Старик Глухов дал по селу хорошего кругаля и пришел домой. И плевался, и матерился, места не мог найти. Сгоряча даже подумал, подожгу стервозу такую. Он, конечно, не поджег Малышеву, но ходить к ней зарекся. А когда встречал на улице, отворачивался, не здоровался. А Атавиха в город ездила, в церковь. Грех замаливать. Очень страдала старуха. Встречаться с Малышевой избегала. Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов, и Атавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказал. Комментарий. Рассказ написан весной 1970 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1970 год, номер 7, под названием «Сватовство». Затем в книгах Шукшина «Характеры», 1973 год, и «Брат мой», 1975 год. Переиздан трижды. Крепкий мужик. В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада, из церкви, вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром, песком, с солью, вороха рогожи, сбрую. Коней в бригаде всего 5, а сбруи нашито на добрых 1,5 десятка. Оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные. И дегтярили, и химией обсыпали сбрую, грызут. Метла, грабли, лопаты. И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая церковка, а оживляла деревню, некогда сельцо, собирала ее вокруг себя, далеко выставляла на показ. Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал, подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой. Встретившись через 2 дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал, «Церковь-то освободилась теперь? Ну? Чего с ней делать-то? Закрой, да пусть стоит.
А что? Там кирпич добрый. Я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить. Это ее разбирать надо 5, полмесяца возиться.
Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали. Я ее свалю. Как? Так. Тремя тракторами зацеплю. Слетит, как миленькая. Попробуй. В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора. На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами. Под тросы на углах и посреди стены 9 бревен. Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, крикливо, с матершиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей, вроде и не слышал их, и не видел. «Николай, да тебе велели или как?» — спрашивали. «Не сам ли уж надумал?» «Мешала она тебе!» Подвыпивший кладовщик Михаил Беляков полез под тросами к Шурыгину. «Колька, ты зачем это?» Шурыгин всерьез затрясся, побелел. «Вон отсюда, пьяная харя!» Михаил удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать гораст и никогда не обзывался пьяной харей. Что с ним? Между тем бревна закрепили, тросы подровняли. Сейчас взревут тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне. Упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней. В ней отпевали усопших дедов и прадедов. Как небо привыкли видеть каждый день, так и ее. Опять стали раздаваться голоса. «Николай! Кто велел-то?» «Да сам он! Видишь, морду воротит черт! Шурыгин! Прекрати своевольничать!» Шурыгин ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице. Та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку. Кланька несмело видела, что-то непонятное творится с мужем. Подошла. «Коль, зачем свалить-то хочешь?» «Вон отсюда!» — велела ей Шурыгин. «И не лезь!» Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время. Побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд на исполнение работ. Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне. «Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это 17 век!» «Не суйтесь не в свое дело», — сказал Шурыгин. «Это мое дело! Это народное дело!» Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные и убедительные слова. Только покраснел и кричал: «Вы не имеете права, варвар, я буду писать!» Шурыгин махнул трактористам. Моторы взревели. Тросы стали натягиваться, толпа негромко с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной. «Ответишь за убийство, идиот!» Тракторы остановились. «Уйди!» — заревел Шурыгин, и на шее у него вспухли толстые жилы. «Не смей трогать церковь! Не смей!» Шурыгин подбежал к учителю. Схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался, как мог, но руки у Шурыгина крепкие. «Давай!» — крикнул он трактористам. «Становитесь все под стену!» — кричал учитель. «Всем становитесь! Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!» «Давай! Какого?» — заорал Шурыгин трактористам. Трактористы усунулись в кабины. Взялись за рычаги. «Становитесь под стену! Становитесь все!» Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали. Тросы натянулись. Заскрипели, затрещали. Зазвенели. Хрустнуло одно бревно. трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно. Ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви, стена, противоположная той, на какую сваливали вдруг, разодралась по всей ширине. Страшная, черная, в глубине рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз. Земля вздрогнула, как от снаряда. Все заволокло пылью. Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви. Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь бестолку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них. Шурыгин остановил тракторы. Начали по новой заводить трос. Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки. Через 3 часа все было кончено. От церкви остался только невысокий с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали. Потный, весь в пыли и звездки, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза. «Все! Угорело!» — весело закричал он в трубку. Председатель, видно, не понял, кто угорел. «Да церковь-то! Все, мол, угорело! Ага, все в порядке! Учитель тут пошумел малость, но учитель, а хуже старухи! Да нет, все в порядке! Горбанулось здорово! Покрошилось много, ага, причем они так, по 3-4 кирпича, кусками. Не знаю, как их потом долбать. Попробовал ломиком, крепко и зараза. Действительно литье, но будь здоров, ничего. Шурыгин положил трубку, подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели. Кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов. «Видела, как мы церкву уговорили?» Шурыгин улыбался, довольный. «Дурацкое дело нехитрое», — не скрывая злости, сказала продавщица. «Почему дурацкое?» Шурыгин перестал улыбаться. «Мешала она тебе, стояла. А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем, а то тебе, бедному, негде кирпич достать, идиот! Халява!» — тоже обозлился Шурыгин. «Не понимаешь, значит, помалкивай! Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я тебе разбужу, халява! За халяву-то можно и по морде получить, дам вот сейчас гикой по кумполу, знаешь, халяву!» Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру-продавщицу, но подошли вездесущие бабы. «Дай бутылку». «Иди, промочи горло-то», — заговорили сзади. «Пересохло». «Как же пыльно!» Руки чесались у дьявола. Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их какая-то необычная. Всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал: «Я вам прижму хвосты-то!» И скорее ушел. Шел, злился. Ведь все равно же не молились, паразитки. А теперь хай устраивают. Стояло, никому дел не было, а теперь хай подняли. Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился. Долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах, смотрел и успокаивался. «Вырастут, будут помнить. При нас церковь свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать. Дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и...» Вспомнилась не кстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно. И нечего ей стоять, глаза мозолить. Дома Шурыгина встретили форменным бунтом. Жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам. Хворая мать заругалась с печки: «Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу! И молчал, ходил, молчал, дьяволина! Хоть бы заикнулся раз, тебя бы, может, образумили добрые люди! Ох, горе-то мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди! Проклянут ведь тебя, проклянут! И знать не будешь, откуда напасти ждать, то ли дома окочурись в одночасье, то ли где лисиной прижмет невзначай. Че это меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать? Да грех-то какой! Ваську Духанина прокляли, он крест своротил, наоборот, большим человеком стал. Тогда время было другое. Кто тебя часто подталкивал рушить ее? Кто, дьявол, зудил руки? Погоди! Тебя еще сама власть сгреет за это. Он вон, учитель-то пишет, сказывали, он вон напишет, куда следовать, узнаешь. Гляди-ка, тогда устояла матушка, так он теперь нашелся, идол ты лупоглазый. Ладно, лежи, хворай. Глаз теперь не кажи на люди. Хоть бы молиться ходили, а то стояло, никто не замечал. По что это не замечали? Да бывало, откуда не идешь, ее уж видишь. И как не пристанешь, а увидишь ее, вроде уж дома. Она сил прибавляла, сил прибавляла. Ходят они нынче пешком-то. Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне, ни один черт не охнет, а тут загоревали, переживут. Ты-то переживи теперь, со стыда теперь усохнешь. Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанье, ушел в горницу. Сел к окну, налил сразу полный стакан водки, выпил, закурил. Кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется, подумал. Ну и хрен с ними. Сгребу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает. Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще. Но идти видеть злую продавщицу не хотелось, не мог. Попросил жену: сходи, возьми бутылку. Пошел к черту. Он теперь дружок тебе. Сходи, прошу. Тебя просили, ты не послушал? Не проси теперь и других, идиот. Заткнись туда же. Туда же, куда все добрые люди. Неужели туда же, куда ты? Харя необразованная, просили всем миром, просили, нет. Вылупил шары-то свои, замолчи, а то опояшу разок, опояшь. Тронь только, харя твоя бесстыжая, только тронь. Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все. Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл. До района 18 километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой тут ему скандал устроили. Хоть посмеяться. На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала. 17 век, вспомнил Шурыгин. Вот он твой, 17 век. Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши. Шурыгин наддал газку и пропел громко, чтобы все знали, что у него от всех этих проклятий прекрасное настроение. Что ты, что ты, что ты, что ты? Я солдат 9-й роты 31-го полка. Оп! Тирдардар пупия. Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду. Комментарий. Рассказ написан в 1969 году в Байкальске, впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1970 год, номер 7. Затем в книгах «Характеры», 1973 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Брат мой», 1975 год. Переиздан четырежды. Верую. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее гадину. Как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась целовать. Опять навалилась. О, Господи, пузырь! Туда же, куда и люди, тоска! Издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. С чего тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Давай, матерись, полайся, она, глядишь, пройдет тоска-то. Ты лайц-то, мастер. Максим иногда пересиливал себя, не ругался. Хотел, чтоб его поняли. Не поймешь ведь. Почему ж я не пойму? Объясни, пойму. Вот у тебя все есть. Руки, ноги, другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотел есть, налаживаешь обед, так? Ну? Максим легко снимался с места. Он был 40-летний легкий мужик, злой и порывистый. Никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много. Ходил по горнице, и глаза его зло блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит. Максим показывал на грудь. Я же не выдумываю. Я элементарно чувствую. Болит. Больше нигде не болит. Слушай, взвизгивал Максим. Раз хочешь понять, слушай. Если сама чурбаком родилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку. Я же хочу, дура. Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал, никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его. Никогда. Распори он ножом свою грудь. Вы не покажи в ладонях душу, она скажет, требуха. Да и сам он не верил в такую-то, в кусок мяса. Стало быть, все это пустые слова. Чего излить себя? Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете. Я отвечу, людей, у которых души нету, или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться. Ой, трепло, сгинь с глаз. А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть? А что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то и болит. А я злюсь поэтому, нервничаю. Ну и нервничай, черт с тобой. Люди дождутся воскресенья-то, да и отдыхает культурно, в кино ходит, а этот нервничает, видите ли. Пузырь. Максим останавливался у окна, подолгу стоял, неподвижно смотрел на улицу.